Если очень кратко, и затем мы вникнем в детали. Но для зрителей, чем является Филадельфийский эксперимент? Или чем являлся Филадельфийский эксперимент? Ну, фактически являлся, потому что то, что произошло с тех пор, это уже не Филадельфия. Изначально это был скрытый эксперимент, проводимый Институтом передовых исследований в Принстоне. В то время Никола Тесла был назначен директором проекта. Целью было узнать, можно ли сделать объект невидимым. И, конечно, флоту стало интересно попытаться сделать корабль невидимым для военных целей. И проект шел с 1931 года в Чикаго, и потом его перевели в институт. И к 40-му году прошли первые успешные испытания в Бруклинской судовой верфи, и Тесла все еще был во главе. И он был назначен, можно сказать, по личной просьбе Франклина Рузвельта. И затем они засекретили проект после испытаний в Бруклине и назвали его проект «Радуга». И, конечно, он известен под этим названием с тех пор, до момента, когда его провели на финальной стадии в Филадельфийской бухте. Я был на борту DE-173, известном как Eldridge. Я думаю, что на сегодня все уже слышали это название. Целью было сделать корабль невидимым для радаров и для зрения. Причина? Конечно, тогда шла война, это был уже 43-й год. Немцы топили наши корабли в Атлантике очень успешно. Примерно 50% наших суден были потоплены. Это были огромные потери, и немцы отлично справлялись. И мы не могли пройти в Европу из-за потери, в том числе потери личного состава. И они подумали, что если смогут сделать корабли невидимыми для немецких радаров, и у немцев уже были хорошие радары тогда, мы смогли бы прорваться через Атлантику с гораздо меньшими потерями. Позволь остановить тебя сейчас. Изначально планировалось сделать их невидимыми для радаров. Верно? То есть не только для... Изначально все было наоборот. Изначально они хотели сделать объект невидимым для зрения, потому что радаров тогда не существовало. До 1938 года радаров еще не было. И у меня есть книга, где показано, как радары устанавливаются на военные корабли, еще в 1938. Конечно, тогда это было засекречено, но сегодня нет. Но к 41-му году радары уже были, у флота были неплохие радары, и к 43-му они были очень хорошими, а немцы не отставали. Но до 40-го года никто особо не беспокоился по поводу радарной невидимости, но все думали об оптической невидимости, потому что мало кто еще знал о том, что у нас были какие-то радары. Хорошо, но разве когда что-то вроде кораблей, идущих по морю, если они невидимы, они будут невидимы не только для врага, но и для нашего флота, и они бы сталкивались друг с другом. Это отличное замечание. Они подумали о том же после первых испытаний оптической невидимости. И они решили, давайте просто делать их невидимыми для радаров, а не оптически невидимыми, потому что в то время не было глобальных радионавигационных систем, как LORAN и SHORAN и так далее, которые могли бы найти местоположение корабля и поймать сигнал с его мостика электронными средствами. Этого не было в 40-х годах, оно появилось потом. Но так или иначе, им нужно было, чтобы корабль был видим, особенно ночью, каким-то образом. Иначе они действительно могли бы сталкиваться друг с другом, буквально. Если они невидимы для глаза и для радара, то да поможет им Бог во время сильного шторма. Поэтому ВМС передумали, сказав, что пусть будет только радарная невидимость, чтобы немцы не могли засекать их заранее. Итак, это были конечные испытания, и в плане оборудования эти испытания были очень успешными. Но в плане конечного результата они были полной катастрофой. После этого проект закрыли до 47-го года. Итак, вкратце речь идет о следующем. Они взяли миноносец Eldridge, они установили на его борт большой электрический генератор для генерации электромагнитного поля, чтобы вызвать невидимость, верно? Все немного сложнее. Но фактически это оно и было. Фактически это было взаимодействие электромагнитных полей, то есть электрического поля, или как его называют в физике, E-поля, магнитного поля, которое мы обычно называем H-полем, и взаимодействие благодаря выбранным частотам и скорости обращения, которые взаимодействовали с гравитационным полем или G-полем, как его называют. И сейчас его называют тахионным полем из-за его связи со временем, но эти термины не взаимозаменяемы. Взаимодействуя с этими тремя полями, можно влиять на время. Поэтому это было сложнее, чем казалось. Но вследствие эффекта взаимодействия, электромагнитного поля и радиочастотного поля, то есть это были две отдельные системы генерации с точными математическими расчетами, чтобы произвести нужный эффект. Это поднимает еще одну проблему, и это то, с чем мы постоянно сталкиваемся. Есть разные эшелоны науки в этой стране. О, да. Есть академическая наука, есть корпоративная наука, есть государственная наука. И в какой-то момент кто-то столкнется с наукой, которая выходит на уровень научной фантастики, то есть вещами, которые обычные люди в университете скажут, что это полная чушь. Невозможно лететь быстрее скорости света, невозможно перемещаться во времени, и невозможно быть невидимым. Да, и невозможно быть невидимым, и тем более сделать корабль невидимым. То есть есть эшелоны науки, которые очень даже процветают в нашем мире и которые исследуют и активно занимаются всеми этими проблемами. Если вернуться в 1940 год, когда мой брат Дункан и я вступили во флот, я был тогда Эдвардом Кэмероном, это мое настоящее имя. Мы закончили университет и получили докторские степени по физике, и мы думали, что знаем все. Затем нас пригласили в Институт продвинутых исследований в Принстоне, который не был частью университета, но находился на его территории. И нас познакомили, так сказать, после 90-дневной подготовки во флоте с настоящей физикой, передовой техникой, которая уже тогда была в институте, а также в Германии и в других странах. Но я конкретно сказал про Германию, потому что втайне было очень активное сотрудничество между нами и Германией, которое продолжалось даже в войну. Так или иначе, передовая техника была далеко за пределами физики из учебников и далеко за пределами корпоративной физики в то время. И тогда Институт передовых исследований, наверное, был главным мозговым центром в мире. Сегодня это не так, но тогда он был таковым. Там был Эйнштейн, там был Джон фон Нейман, там был доктор Александр, там был доктор Вейблин. И были другие люди, вокруг чьи имена я сейчас не знаю, но там был очень большой штат, и Эйнштейн был главным супервизором всего этого. И там они делали вещи, которые считались бы невозможными. Кроме, может быть, нескольких вещей, которые делал фон Нейман, который вывел новые математические понятия, такие как так называемый символ кольца. Были вклады от других математиков, особенно немецких, которые работали с математикой разных пространств, нескольких реальностей. Был человек по имени доктор Норман Левинсон, который написал 5 учебников в публичном поле, но втайне он занимался матрицами времени, уравнениями времени и другой секретной работой, включая мифическую и часто отрицаемую единую теорию поля, которая была закончена в 1929 году, а затем была убрана по просьбе доктора Рассела, то есть Бертранда Рассела. Он сказал, что мир не готов к ней. И тогда Эйнштейн сказал, ну, там есть ошибки, ее нужно исправить. И в представлении общественности ее так они исправили и не закончили. Но у правительства был доступ к ней с 1938 года. И мне подтвердил этот человек, чье имя я не могу назвать в эфире, что это действительно было так. Так что у нас все это было в институте. Единая теория поля и все эти ведущие математики и физики, которые работали над этими вещами. И они выдавали наработки, которые были просто невероятными на то время. Это был 1940-й. Если подумать, что прошло уже больше 50 лет, то что же у правительственных лабораторий секретных теневых проектов есть, о чем общественность так и не узнала, кроме как через случайные утечки? Я хочу вернуться снова к тебе и откуда... То есть я знаю, но зрители не знают. Откуда ты знаешь так много про это? Потому что я участвовал в этом. Хорошо. Теперь... Кто-то сказал мне на днях, что видел фильм «Ангар-18» и «Филадельфийский эксперимент» также уже вышел. Я думаю, все уже посмотрели его по телевизору или как минимум на видео. Там показано то, в чем ты участвовал? «Филадельфийский эксперимент»? Да. Фильм правдив до определенного момента. Наверное, первые 12, может быть, 15 минут. То есть ты и твой брат Кэмерон на самом деле были на борту корабля? Да, мы управляли оборудованием. Вы управляли оборудованием вместе с другими членами команды. Там была минимальная команда, но она была. И затем что-то пошло не так. Да, на конечных испытаниях. И вы покинули корабль. Мы прыгнули за борт, когда корабль оказался в гиперпространстве, но мы не знали, где он находился. Кажется, я никогда не спрашивал тебя об этом. Зачем вы прыгнули за борт? Потому что мы поняли, что все вышло из-под контроля в рубке управления. Мы не могли выключить оборудование. Рубильники на стене заклинило, их было не сдвинуть. И мы знали, что все идет не по плану, и мы не могли общаться ни с кем по радио, и были отрезаны. И нашими инструкциями было, что если что-то пойдет не так, и мы будем отрезаны, мы будем делать то, что считаем нужным. Поэтому мы решили в тот момент, так как в рубке управления пошли электрические арки, которых мы никогда раньше не видели, что все очень сильно вышло из строя, и давай отрубим технику. Но мы не смогли. И ситуация ухудшалась. Поэтому мы открыли дверь переборки и выбежали на палубу и увидели ходящих туда-сюда людей. Они бродили по палубе в полной прострации. Мы были защищены, потому что мы были внутри стальной рубки, запертой или закрытой дверью переборки, также из стали. А эти ребята, которые ходили по палубе, не были защищены. Нет. Поля, которые там генерировались, были очень мощными. И ВМФ намеренно оставила людей на палубе для наблюдения. И эти ребята, по прошествии определенного времени, были полностью ментально, скажем так, потрясены. И в конце концов они сошли с ума. Есть еще один материал. Кажется, это видео под названием «Бермудский треугольник». Да. И там есть разные эпизоды, и они упоминают Филадельфийский эксперимент и Элдридж, и в какой-то момент там показано, как члены команды на борту, те, кто не был вплавлен в перегородки, они в итоге спонтанно исчезали. Да, это правда? Там был один человек, у которого была периодическая, а может быть не периодическая, проблема неконтролируемой невидимости. Он как бы замирал, становился невидимым, потом возвращался, отмирал и даже не знал, что что-то произошло. И это было показано в фильме, кажется. Да, было, но у меня не было возможности спросить об этом Алла. Но есть более интересный случай, и это рассказано самим Карлосом Альенде. И кто он? Он был наблюдателем, и он участвовал в написании книги «Доводы в пользу НЛО» одного астронома, который написал книгу и позже фигурировал в большом расследовании ВМФ. Сноски были написаны человеком по имени Карлос Альенде, и он в личной беседе с кем-то, и это было в 60-х, сказал, что был еще один моряк на борту Элдриджа, у которого была очень серьезная и странная проблема. Одна из его рук стала постоянно невидимой. Она была полностью функциональной, физически здоровой, но невидимой. И они заставили его ходить с перебинтованной рукой, как будто он повредил ее, чтобы люди не задавали вопросов, и чтобы они случайно не наткнулись на его невидимую руку. Сколько из людей столкнулись с возгоранием, или тем, что называется, спонтанным возгоранием? Я помню только двоих. И было несколько тех, кто просто полностью исчез с палубы. Было двое, кто прыгнул за борт, кроме меня и Дункана, и они погибли, они мгновенно исчезли, и их больше никто не видел. Были те, кто, похоже, зашел просто в никуда. И были те, кто упал на палубу, и в итоге четверо вплавились в стальную палубу, а двое в переборке. Это была минимальная команда из 15 моряков и 6 офицеров. А обычная команда на судне составляла около 150 человек, но они решили, что им не нужно больше, чем необходимо, чтобы вывести корабль в бухту, припарковать его, так сказать, и провести эти испытания. И большинство были под палубой, и поэтому они были защищены сталью, потому что в то время использовалась очень толстая сталь. Сегодня многие из этих каркасов из алюминия. И когда вы решили покинуть корабль, так сказать, и вы прыгнули за борт. Я знаю, что мы уже говорили про это, что в итоге вы оказались в 1983 году. Но до этого вы сначала попали в какое-то место в будущем, дальше этого года. Вы примерно знаете, как далеко в будущем вы оказались? Да. И часть этой информации я не раскрываю по личным причинам. И часть я уже рассказывал кое-где. Похоже, мы оказались в конкретном моменте будущего. Сначала мы были сильно ранены в процессе перехода, Нас поместили в больницу, Дункана и меня, и когда мы оправились, то нас отправили обратно в 1983 год. И так как здесь есть очень большая странность, то есть с какой стати мы, прыгнув за борт корабля, буквально в никуда, потому что мы думали, что попадем в воду, и вместо этого мы попали в нечто похожее на туннель. Мы не знали, что это было, и мы падали довольно долго. С какой стати мы тут же оказались в 1983 году? В проекте Монтак. Но мы не попали туда сразу. Мы попали в, если я правильно помню, 2237 год. И нас туда буквально затянуло. Мы пробыли там больше месяца, и затем были отправлены в ночь 12 августа 1983 года, примерно в 2 часа ночи, где мы приземлились очень мягко на ноги, все это управлялось кем-то или чем-то. Почему было сделано так, мы не можем дать полного ответа, потому что у нас нет полного ответа. Но то, что произошло после этого, примерно все знают. Нас взяли, нас повезли на лифте под землю, и, конечно, мы встретились там с доктором фон Нейманом, и мы не верили, что это правда он. Сколько ты можешь рассказать о пребывании в 2237 году? Я бы сказал, в данный момент, наверное, нисколько. То есть мы только что закончили тему. Говори, Тед. Я думаю, если бы я хотел сделать что-то невидимым, почему не сделать целую армию невидимой, например? Ну, нет никаких препятствий для этого. Давайте я расскажу вам о еще одном проекте, который не обсуждается в публичном поле, и он известен под названием проект «Феникс». И, конечно, это был общий проект, который начался в 1947 году, и он включал многие проекты, в том числе продолжение филадельфийского эксперимента после 1947 года. Он включал исследование невидимости, он включал контроль сознания, и, конечно, там были временные тоннели Монтака. Но во время войны во Вьетнаме было испытано множество странных проектов и устройств. Это был 10-летний испытательный полигон для военных, для ЦРУ и для много кого еще. Ты спросил, почему они не могли сделать невидимой армию? Ну, позвольте мне пойти немного дальше и поделиться разговором с человеком, который управлял. Это было во Вьетнаме в 1965 году. Ему дали этот набор устройств, которые выглядели как столбики от забора, примерно такой высоты, примерно такого диаметра. Они стояли на устойчивых подставках. Ему сказали поместить их на тропе Хо-Ши-Мина с двух сторон, на северной оконечности, и еще две с двух сторон, примерно в 1 километре южнее. Не было никаких соединительных проводов, был пульт управления этими столбиками, так сказать. Они были полностью видимыми в выключенном состоянии. Ему сообщили, каким образом включать эти устройства, у него был пульт, опять же, никаких проводов, никакого видимого источника питания, и столбики стали невидимыми, и больше ничего не поменялось. То есть столбики, не люди, столбики стали невидимыми, никто не мог их видеть. В чем же была цель? Это было на тропе Хо-Ши-Мина. Целью было сделать так, чтобы отряд Хо-Ши-Мина из Северной Кореи исчез, когда они маршировали по тропе, и они исчезли полностью. Они зашли в эту зону и испарились, и больше их никто не видел. Но, к сожалению, поле начало расширяться, и оно начало покрывать американские войска, после чего устройства были выключены и убраны. Я не помню, где я это слышал раньше, но, кажется, я уже знаю об этом. Может быть, от англичан. Не указывая имени, я общался с этим человеком, который непосредственно участвовал в этом проекте. Так куда они делись? В другое измерение? Куда-то, я не знаю. Эти устройства, насколько он мне их описал, вероятно, не были сделаны нами. Потому что на них не было ни поверхностей скрепления, ни сварки, ни стыков, ни соединения шурупами. Они были полностью гладкими, никакого видимого источника питания, никаких соединений. То есть ты говоришь, что они могли быть инопланетными? Они могли быть инопланетными устройствами. Но так как я не видел их, я не знаю. Но по описанию было похоже, что так оно и было. Итак, есть два вопроса, которые меня интересуют. И я ни разу не получил полного ответа. Можешь не получить и сейчас. Да. Первый, я хочу знать, я хочу, чтобы ты рассказал немного про случай, когда ты попал на Марс. И тем, что произошло так же, как в фильме, вспомнить все. Да, я хочу поговорить об этом, я хочу узнать что-то по поводу интереса пришельцев к разрыву времени с 43-го года до 83-го и их целей в этом плане. Но перед тем, как мы начнем говорить про Марс, давайте дадим контекст того, почему ты вообще сказал про это. Потому что зрители слышали 43-й год, исчезновение корабля, но это все одна программа. Ну да, но давайте сообщим людям, при чем здесь Марс, то есть мы только что прыгнули от невидимости к Марсу, и люди не поймут, о чем речь. Он как раз собирался объяснить. Хорошо. Итак, филадельфийский эксперимент был закрыт в 43-м из-за катастрофы на Элдридже. И надо сказать, что было еще два корабля, которые участвовали там. DE-013 и 078. Тогда я о них не знал. Я узнал о них только в прошлом году от отставного офицера ВМФ, что у флота было три миноносца, которые участвовали в этой программе. И у них у всех возникли разные проблемы. И один, похоже, в процессе испытаний даже затонул. В общем, программа была закрыта и возобновлена в 47-м. В 1947-м ряд, скажем так, специально собранных ученых еврейского и немецкого происхождения, которые были вывезены из нацистской Германии в период с 33 по 42 год примерно. Большинство из них моим отцом, из-за его связи с разведкой. И как это делалось, я не знаю, но мы примерно представляем. Они были организованы, чтобы заняться работой и продолжить работы нацистской Германии по контролю сознания в национальных лабораториях Брукхейвен. Это было началом проекта «Феникс». Я быстро пробегусь по этому, потому что будет больше времени рассказать все подробнее завтра на моей лекции. И разные проекты вошли в состав проекта «Феникс». Там были проекты контроля сознания, там было продолжение филадельфийского эксперимента, он снова сменил название, и, конечно, продолжение работы со временем и его исследованиями. Итак, все это шло вперед, и впоследствии проект в Монтаке, который был частью проекта «Феникс» и проводился в Монтак-Пойнт на Лонг-Айленде, начался, и это было в середине 70-х, в начале середины 70-х, и он включал временные тоннели. Они доработали то, что у них было в 44-45 годах в плане временных движений, то есть возможные машины времени и перемещения сквозь время. Но понадобилось много лет, чтобы полностью смочь управлять процессом и затем расширить его до того, чтобы управлять двумя элементами одновременно. Не только вашим относительным положением во времени, но и вашим физическим местоположением во Вселенной. По крайней мере, в рамках нашей галактики. Они смогли управлять обеими одновременно. И это была очень продвинутая технология, она пришла не от нас. Ее нам дали пришельцы, и это было сотрудничество между пришельцами и правительством США, или частным интересом, который сотрудничал с правительством США в Монтаке. И у этого проекта было много целей. Первое — это пришельцы хотели использовать проект, и им это позволили. Второй момент, который появился, конечно, это когда временной тоннель, наконец, стал полностью рабочим. У них был выбор перемещения во времени и в физическом пространстве одновременно, или только во времени, или только в пространстве. Но теперь расскажи нам, как ты попал на Марс, отвечая на вопрос Роджера.